В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
В Петербурге 17 часов и почти 11 минут. Вечерний радиоканал «Пулковский меридиан» в эфире. Сегодня за пультом в студии звукорежиссер Татьяна Кузнецова. У микрофона ведущая вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. И мы начинаем нашу работу в прямом эфире. И добрый-добрый вечер, петербуржцы и ленинградцы. Мира, добра, благополучия всем нашим слушателям, здоровья вам и вашим близким. И, конечно, с наступающим праздником вас, дорогие подруги, сестры и жены, матери и бабушки, женщины моей страны. Вам особое внимание в эти предпраздничные дни со стороны мужчин, представителей власти, общественности и вообще всех. И в передачу «Диалог с властью» сегодня приглашена женщина, которая, на мой взгляд, очень удачно сочетает в себе эти два начала. Вот чисто женское и власть представляет. Наталья Астахова, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, сегодня в передаче этого цикла. В специальном социальном репортаже мы познакомимся с уникальным опытом общественной благотворительной организации «Старшие братья и старшие сестры». Это будет через несколько минут. Завершит сегодня нашу работу в эфире встреча с блогером и знатоком живой природы Павлом Глазковым. По вашим многочисленным просьбам, передачи с его участием возвращаются в наш эфир. Во всяком случае, мы очень стараемся и по-прежнему будут радовать нас с вами его удивительные рассказы. Слушайте, и мы начинаем.
Диалог с властью.
В эфире передача «Диалог с властью». И сегодня в диалоге с вами, уважаемые слушатели, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Наталья Астахова. Наталья Владимировна, здравствуйте. Рада вас видеть.
Да, добрый день, дорогие петербуржцы.
Мы с вами не встречались с прошлого года. Время летит очень быстро. Быстро меняется все, начиная от общей геополитической обстановки и завершая какими-то нашими внутренними проблемами, задачами и даже сверхзадачами. И к тому же в преддверии Международного женского дня хотелось бы поговорить именно о роли женщины в современной политике, о так называемых зонах, я думаю, можно так говорить, ее чисто женского влияния, если таковые имеются. Потому что вот мы, по моему глубокому убеждению, что-то у женщин получается гораздо лучше. Я имею в виду в данном случае отнюдь не борщи и каши, потому что, кстати, лучшие повара в мире, как известно, это мужчины. А нечто другое, например, вот чисто женская интуиция, говорят, что она лучше у женщин развита, чем у мужчины. Где-то мягкость, не всегда, может быть, и шашкой-то надо рубить, а вот дипломатично, очень корректно, пойдя на определенные компромиссы, решать проблемы. Такое бывает в политике. Как это без этого? То есть, в общем, если вспомнить, по какому поводу мы встречаемся, еще столь с лишним лет назад женщина-врач, это было исключение из правил, вообще нонсенс. А сейчас у нас женщина везде, но достаточно ли ее в политике? Наталья Владимировна.
Женщин достаточно ли в политике?
Да, да.
Но последнее исследование, к сожалению, не очень радует, потому что вот буквально я там на прошлой неделе была на конференции, как раз посвященной, РАНХИЗ проводила эту конференцию международную, посвященную вопросам женщины на государственной службе, различных уровней, в том числе и депутатской службе. Вы знаете, у нас мы в свое время, когда подписывали в 90-х годах там с ООН декларации, мы соглашались на то, чтобы будем стремиться к тому, чтобы было где-то 30% женщин во власти представлено. Но на сегодняшний день в парламенте нашей страны, в Государственной Думе, 16% женщин представлено из 450, там 75%. Во всех региональных парламентах примерно такая же картина. У нас, кстати, в Законодательном собрании еще ниже процент, всего там 9 с небольшим, потому что 11 человек у нас из 50 депутатов. Но все равно, если сравнивать там с первым парламентом, где была одна женщина, то все равно это прогресс. Конечно, понимаете, конечно, женщина, и даже есть целое исследование, где говорится о мягкой силе. В политике это даже такой термин употребляется, и это действительно так, что женщина, она действительно своей вот... не то что... политика-то тоже не может быть совершенно мягкой, вы понимаете, иначе он ничего не добьется, не сможет защитить прежде всего своих же избирателей, их права, и отстоять их точку зрения, потому что мы все-таки представительный орган власти, ну, сейчас если говорить именно о депутатском корпусе, но при этом все равно женщина действительно склонна к каким-то компромиссам. А опять же, научные исследования показывает, что в тех странах, где преобладает, ну, хотя бы до 30%, как вот считается, это тот порог, который необходим, чтобы баланс в обществе был соблюден. Вот если 30% присутствует, то действительно в этих странах и больше права человека меньше нарушается, и больше как бы придается этому значение, и более демократическое общество в таких странах.
Ну, правда, в современных обстоятельствах посмотришь на некоторые страны, где женщин очень немало в политике. Или вспомнишь Голду Мейер, ту же самую, да? И многие другие можно имена назвать. И как-то о мягкой силе говорить не приходится, на мой взгляд. А приходится говорить совсем о других качествах. Но я не хочу о них говорить, потому что это будет, наверное, не очень корректно. А с другой стороны, а почему у нас так в стране происходит? Вот как вы считаете, какие тут обстоятельства? Косность, консерватизм наш, ну так вот помягче скажем. Предубеждения. Вот, кстати, вы живете более 20 лет в муниципальной политике, правильно? Вот мне всегда казалось, что там женщин побольше, потому что они поближе вроде как к дому, их знают, их видят и понимают. Вот к ней всегда можно пойти не то что на прием, а просто поговорить, и она поймет.
Ну, вы знаете, это замечательный вопрос, на самом деле, потому что если мы посмотрим, зайдем в любые органы власти, там даже в районы администрации или в комитеты, мы увидим много женщин, и такое ощущение, где же мужчина? Ну, так мы сейчас говорим о том, что главные решения...
В кабинетах.
Да, главные решения принимают кто? Те, кто у власти в самом верху, то есть руководители верхних эшелонов власти, да, вот там преобладающее количество, большинство мужчин. А женщины, они могут быть заместителями, ну, например, если вы же про муниципальную власть спросили, то там депутатов много женщин, но руководители, глав муниципальных образований, если мы посмотрим, тоже преобладающие все-таки мужчины, а не женщины.
Ну, вам повезло больше, вы, опять же, возглавляли муниципальное образование Сенное, но являетесь заместителем председателя Совета муниципальных образований, правильно?
Да, кстати, так единственная женщина, да. Я заместитель, там у нас несколько заместителей.
Ну, к тому же Наталья Владимировна является заместителем председателя комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству и входит в состав комитета по законодательству нашего замечательного городского парламента. Я, кстати, телефон не назвала, но у нас что-то сообщений уже много. Люди знают телефоны, но я повторю. 346-30-61 — это телефон прямого эфира. И есть такой вид связи, как мессенджер WhatsApp. 8-921-982-86-56. Я чуть попозже прочитаю сообщения, их тут уже много пришло. У меня такой общий вопрос от наших, в том числе, слушателей. Я понимаю, есть федеральный уровень принятия решений и законов, потому что, вот, например, на мой взгляд, я думаю, наши слушатели меня поддержат, очень хорошо, что возвращено звание героя, матери-героини, орден материнской славы, вы понимаете? Потому что я смотрела на этих великих женщин нашей земли, у которой одной 18 детей, и такая семья прекрасная, такие дети замечательные, да ей дважды героя надо дать, на мой взгляд. А вот что делается на уровне нашего законодательного собрания? Вот, может быть, ваша какая-то личная лепта в то, потому что что у нас? У нас тоже проблем хватает в семье, у женщины, у матери, у многодетной, у женщины-одиночки, ну, которая в одиночку воспитывает. А если в семье дети, ребенок инвалид? Множество проблем.
Да, совершенно верно. Но, вы знаете, дело в том, что и на федеральном уровне очень много делается. Но, конечно, на нашем региональном мы идем в ногу с федеральным, и где можем, дополнительно тоже вводим... Ну, все-таки Санкт-Петербург город достаточно имеющий возможность вводить дополнительные какие-то гарантии для наших нуждающихся семей или многодетных семей. Ну, например, вот материнский капитал, наиболее, мне кажется, такая важнейшая поддержка, которая уже где-то полтора десятка лет существует на уровне Российской Федерации, в том числе у нас в Санкт-Петербурге, введен еще дополнительно и свои параметры для материнского капитала, именно нашим городским законом. Вот, например, мы совсем недавно приняли то, что материнский капитал можно тратить на обучение ребенка до 23 лет. Это, конечно, большое подспорье, потому что мы знаем, что...
Это очень своевременные изменения.
Очень важные, да. Но действительно поможет очень многим семьям. Плюс, безусловно, вот даже, смотрите, сейчас с парковками, ну, такая нашумевшая тема, но многодетные семьи...
Я знаю, у нас это ваша тема.
Да, у нас паркуется бесплатно. То есть это тоже очень большая помощь семьям с детьми.
Ну, это вообще всем помощь, на мой взгляд.
Безусловно, у нас, например, принят закон, что для девушек, которые рождают с 19 до 24 лет, им тоже выплачивается дополнительная социальная поддержка. И у нас впервые введен такой...
А как это обозначено? Ну, я понимаю, что это такой самый благоприятный детородный возраст. Ну, как это в законе это ввести?
Ну, так вот мы прописали в социальном кодексе, вот будем в нашем, именно санкт-петербургском, что мы вот будем дополнительно...
Чтобы вовремя рожали.
Да, вовремя рожали. Ну, это вообще такой интересный вопрос, потому что с одной стороны, когда люди в возрасте рожают детей, казалось бы, они больше могут дать, они там...
Ну, если она десятого рожает в возрасте, далеко за 40.
Ну, хорошо стоят на ногах, но знаете, ведь все психологи говорят, чем раньше родился ребенок, чем в более молодой семье он растет, тем лучше ребенку. Знаете, последние исследования это доказывают. Кстати, очень много молодые это обсуждают. Потому что чем меньше разрыв между ребенком и родителем, тем легче им найти общий язык.
А внуки? А у них молодые бабушки,
дедушки. Ну, внуки — это отдельная история.
Нет, но это все взаимосвязано. Да. Они могут помочь молодым родителям.
Кстати, да, я согласна. Когда человек уже пожилой, ему тяжело. Я согласна.
Ага, спасибо. Ну, возвращаясь к главной теме нашего диалога, Наталья Владимировна, вы историк, закончили университет, учились в аспирантуре, кандидат исторических наук, занимались научной работой и затем общественной, преподавали, да? Вот, нынешний год, как известно, объявлен президентом годом педагога и наставника. Кроме того, взят курс, как мы все понимаем, на очередное, можно так сказать, переформатирование или реформирование образования. Ну, как угодно называйте, вот как, по-вашему, это возврат к каким нормам? Старым или усовершенствование новых, благоприобретенных, ну, то есть вот к которым мы стремились на протяжении последних 30 лет точно. Вот, ну, это ваш вопрос тоже, в том числе. Правда, ну, а комиссия по законодательству, комитет, простите.
Ну, дело в том, что, мне кажется, все-таки в Санкт-Петербурге такая устойчивая система образования, очень качественная и на высоком уровне, что, наверное, главное не выплеснуть себе ребенка вместе с водой. Все любые новшества нужно вводить очень аккуратно. Безусловно, нужно, чтобы дети помнили свою историю, знали очень хорошо историю страны. Патриотическое воспитание всегда, на мой взгляд, в школах очень на высоком уровне. И оно не должно быть направлено только на военизированные такие моменты. Все-таки это должно быть воспитание и уважение к нашим научным достижениям, к спортивным, ну, то есть в совокупности, в целостности.
Мы не милитаристов воспитываем,
да,
а воспитываем патриотов,
да,
нашего отечества.
И к лучшим представителям военных профессий. То есть воспитывать на примере лучших, талантливых, умных, которые принесли пользу Родине.
Ну, я-то имела в виду, конечно, немножко другое, потому что я училась, как вы понимаете, в советской школе и в советском университете. И у меня специализация журналист 6 лет учебы. Хорошо, что мы медиков не отдали, не поделили их, понимаете, на магистрантов и так далее. Сказали, медик все-таки должен учиться 6 лет, а не 4 года. 4 года фельдшер учится. Вы понимаете, о чем я говорю? Мы вернемся к этим вот нормам, которые выпускают специалиста. Я ведь вижу, вот даже к нам приходят молодые журналисты. Им еще учиться и учиться бы надо. В том числе общей культуре, которую, видимо, раньше давал вот наш университет.
А, это вообще очень сложная тема.
Вы
затронули. Мы только на эту тему тогда.
Зависнем, да? А у нас есть
вопрос. Как в советское время учились, кто хотел учился, тот учился, так и сейчас. Наверное, люди, кто хотят учиться, обязательно возьмут, неважно, 3-4 года. Сейчас немножко более быстрое время.
Ускоренное.
По крайней мере, президентам даны такие поручения. Сейчас, я думаю, будут прорабатываться различные варианты и будет найден оптимальный.
Спасибо. Да, вы политик, я понимаю. Значит, 346-30-61, извините, что вам пришлось ждать, но мы готовы выслушать ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня слышите, да?
Да, мы вас хорошо.
Петр, я живу в Сосновой Поляне. И вот я хотел бы сказать, что если государство тратит такие большие деньги вот на воспитание детей, содержание, обучение, то неплохо было бы, чтобы и контролировало, как родители вот распоряжаются этими деньгами. Потому что я вот видел, например, такой случай был, Горького 35, корпус 2, там стоят несколько родителей и заставляют своих детей ломать кусты. Они забираются на кусты и обламывают их.
Это почему такой у них прихоть-то странная?
Я сделал фотографию.
Нет, ну что значит, родители заставляют ломать кусты?
Да, вот представляете себе, это уже не первый раз. Вот, ну, бывают самые разные воспитания. Вот, например, программа «Голос», я понимаю. Или мальчик вот недавно пострадал, спасая девочек. Это
да.
Одно воспитание, согласитесь.
Да.
А вот когда ломают кусты, там кирпичами давят червячков, гусениц. И сначала, вот я видел, просто знаю такого ребенка, которому где-то 3-4 года, и вот отец заставлял его давить вот всякую живность, выкапывать.
Вы корни, тоже тяжелую и тему...
Вырастет из этого ребенка.
Я согласна с вами. Ну, я вообще люблю и червячков, и паучков, боюсь, правда, мышей. Вот. Но я очень понимаю вас, потому что я видела тоже варианты вот жестокости со стороны детей. Причем действительно, вот некоторые папы считают, что парня, мужика, надо воспитать вот в том числе такими странными методами. Но мы не будем ведь обобщать, на самом деле. Причем здесь деньги, которые вкладывают в родителей.
Да, вы прямо сняли с языка. Во-первых, это все-таки частный случай. Надо в каждом случае разбираться. И, безусловно, есть те органы, которые за этим обязаны следить. И можно составлять там протоколы, это как административное правонарушение, когда ломают кусты там, и портят имущество. Это практически можно в муниципалитет обратиться. Но у нас существуют разные комиссии, которые тоже этим занимаются по вопросам.
И замечания можно сделать.
Ну, замечания можно подсказать. Случай. Может быть, там родители просто, скорее всего...
Не обращают внимания.
Они чаще всего либо читают, либо там болтают, могут не обратить внимания, но можно корректно сделать замечание. Я думаю, это все-таки частный случай. А помощь государства, конечно, необходима. Вот даже сейчас у нас очень серьезно претерпел изменение закон по расселению коммунальных квартир в том числе. Оно вот для всех многодетных все сохранено. То есть все, кто вступил в этот закон до изменений, которые мы в 2022 году приняли, они все будут по старым правилам еще обеспечены жильем. Это очень большая поддержка, и город действительно помогает очень серьезно семьям с детьми.
Только надо знать, куда идти, куда стучаться.
Но мы подсказываем, если к нам обращаются, мы подсказываем. Они могут также обратиться в комитет по социальной политике, там очень толково всегда специалисты могут разъяснить, подсказать. Все на сайтах. Сейчас достаточно и органы исполнительной власти, и мы, как законодатели, ведем открытый диалог с обществом. У нас все на сайтах написано, когда приемы. Если где-то что-то не могут жители обнаружить, ну, обращайтесь, мы подскажем, как куда пойти.
Спасибо. Наталья Астахова, депутат законодательного собрания. Сегодня у нас в диалоге с вами, уважаемые слушатели, и мы говорим в том числе о том, что является определяющими символами, можно так, наверное, сказать, года педагога и наставника. С другой стороны, такие девизы можно, ну, буквально каждый год объявлять, и они будут постоянно актуальны. У нас на очереди специальный социальный репортаж. Общественная благотворительная организация «Старшие братья, старшие сестры» выбрала наставничество в качестве программы жизни. И вот уже более 10 лет этот проект помогает детишкам, которые воспитываются в детских домах и интернатах. Можно найти старшего товарища, наставника, который становится, если не старшим братом или сестрой, то другом точно, рассказывает наш корреспондент Ангелина Олейникова.
Для проявления доброты не нужен специально назначенный день в неделе, месяце и даже в году. Вот благотворительная организация под названием «Старшие братья, старшие сестры» проводит каждый свой день как международный праздник доброты. На протяжении 20 лет работы в России их проект служит добру, помогая детям из детских домов найти наставника, который будет рядом с ребенком всю его жизнь. В Петербурге эта программа реализуется уже 10 лет, но на очереди еще множество городов, которые также ждут возможности перенять этот опыт. Об этом рассказала руководитель Санкт-Петербургского филиала Маргарита Айропетова.
Буквально вот как раз 20 лет назад группа педагогов, компетентных, профессиональных людей, которые в какой-то момент поняли, что во всей нашей большой необъятной стране и мире есть проблемы, с которыми сталкиваются дети, подрастающее поколение, и решить их можно только с помощью другого человека. То есть маленькому человеку нужен большой человек, у которого просто больше опыта для того, чтобы жить.
2023 год объявлен годом наставничества. Но спрашивается, зачем наставник нужен ребенку в детском доме? Там и так много взрослых, которые опекают и заботятся о воспитанниках. Но может быть волонтер именно тот человек, у которого получится стать другом?
Вопрос хороший, максимально актуальный. Зачем? Просто потому что изначально у каждого ребенка при рождении, так уж природой заложено, есть взрослые, которые заботятся о нем с первого момента появления на свет. Собственно говоря, и на протяжении достаточно долгого времени эта связка между взрослым и ребенком она продолжается для того, чтобы ребенок в конечном итоге стал взрослым, социализировался, встроился в общество и нашел свое место. В нашем случае нашим детям, которые проживают в учреждении, не очень повезло в этом, да, в этой ситуации. Они по той или иной причине лишены своих значимых взрослых, родителей и так далее. Мир вроде такой большой, такой огромный, а я в нем один совершенно.
Наставник — это большая ответственность. Он знакомится с ребенком и, если получится, то сопровождает всю его жизнь. Именно он рядом, когда нужно обустроить квартиру, найти работу, поступить в университет. Старший старается всегда присматривать за своим младшим. Но интересно, как все начинается? Как становятся наставниками?
Тоже волшебным образом подать заявку на сайте наставники.org. Вы попадете к нам, если это Питер, или в любой другой регион, где мы представлены. Собственно, с вами свяжутся кураторы-психологи фонда. Дальше вы вот проходите интервью, психодиагностику, обучение, сбор справок. И уже на момент, когда мы подготовили нашего волонтера, мы понимаем, что у нас есть возможность его познакомить. Знакомим тоже мы, и пару формируют как раз-таки кураторы. Ни ребенок, ни наставник друг друга не выбирают. Мне кажется, самый волшебный момент — это момент знакомства, когда ты приводишь человека навстречу к маленькому человеку, который ждет. Это, наверное, неимоверные эмоции каждый раз, сколько бы этого ни происходило. Но вот именно сам подбор, когда ты у себя в голове складываешь пазл о том, что вот он, да, вот этот человек, который будет наставником.
И вот одна счастливая история из десятка других, рассказанная мне Майей и Мадленой.
Это такой смешной момент. Она пришла ко мне, я сначала боялась тоже, ну, может быть, какой-то плохой, хороший волонтер, не знаю. И вот, а когда я ее увидела впервые, я начала там говорить быстро-быстро-быстро ей, начала рассказывать про себя. Потом она начала знакомиться со мной, я ей сказала, как меня зовут, сколько мне лет.
Мы встретились, вот, кстати, 15 марта прошлого года, то есть скоро уже будет год, как мы с Майей общаемся. Но это было очень волнительно, потому что я знала только возраст младшей, как ее зовут, и больше ничего про нее. Плюс на курсе подготовки наставников много было разных историй, которые не то что нас пугали, но готовили к тому, что дети могут быть разными, дети могут быть, ну, в общем, проявлять себя по-разному. Поэтому я, конечно, не знала, чего ждать, но мы встретились, и как-то, во-первых, мы очень внешне с Майей похожи, и меня это удивило, вот, и мы как-то сразу с ней друг другу понравились, мне кажется, и была вот эта процедура подписания документов, а потом мы ушли с ней в коридорчик в детском доме, сели и просто, мне кажется, час разговаривали, не прекращая.
Наставник Мадлены и ее младшая Майя отдыхают в батутном центре на дне рождения подруги. Но даже в такой день они нашли минутку, чтобы рассказать о своей первой встрече в детском доме. Год назад Мадлена случайно узнала о существовании организации «Старшие братья, старшие сестры», но почти сразу поняла, что наставничество – это то, чем она действительно хочет заниматься. И этим преобразила не только жизнь Майи, но и свою.
Появилось ощущение, что я могу вносить свой вклад и делать достаточно много. Не для всего мира, но для одного конкретного человека, для Майи, я могу действительно быть полезна, чем-то ей помочь, что-то посоветовать, даже в бытовых каких-то вопросах чем-то помочь, чему-то ее научить. и показать какую-то другую модель того, как можно жить. И вроде бы кажется, что чтобы заниматься такими вещами, помогать кому-то, ты сам должен быть в каком-то суперресурсном, таком изобильном состоянии. Но у меня получилось как-то по-другому. Наоборот, у меня там не было работы, вот у меня был развод, и была какая-то полная неопределенность того, что со мной будет дальше. Но, несмотря на это, как-то вот все равно было принято это решение пойти в программу, и потом все выстраивается. Тоже потому, что я знаю, что у меня есть свой ребенок, у меня есть еще один ребенок, и вот эта ответственность, она тоже таким является каким-то двигателем для того, чтобы устраивать свою жизнь, чтобы иметь возможность помогать этим девочкам и идти вместе с ними дальше.
С тех пор, когда у меня Мадлена, мне очень весело стало, не знаю, моя жизнь какая-то красочная стала. Это весело с Мадленой быть. Она каждую секунду со мной. Она меня поддерживает, говорит, ну да, Майя, ты права, там. Вот, когда я плачу, она меня обнимает, поддерживает всегда. И хорошее, и плохое, и говорю всегда ей только все.
Очень трогательный сюжет, на мой взгляд. Мы послушали вместе с Натальей Владимировной Астаховой. У нас не так много времени остается, 9 минут. Но я думаю, что за это время можно сказать очень многое. Главное, вот смотрите, какую душевную, важную и, ну, я не знаю, какую-то созидательную, если так можно сказать, работу вот ведут эти, в общем-то, наши сограждане, петербуржцы. Я, насколько понимаю, мужчины и женщины. Между прочим, законодательно не надо ничего закреплять в этом плане, кроме дать, как говорится, возможность общественным организациям работать. Но я знаю, что вы их поддерживаете.
Вот. Я вообще считаю, что на таких людях и волонтерство, оно очень необходимо молодым людям, понимаете, когда они сами тоже в процессе становления еще характера, и для них важно видеть, как живут по-разному. Ну, ведь иногда это могут быть инвалиды, а может быть просто дети, которые остались там без родителей в тех же детских домах. Понимаете, участие человека близко очень по возрасту, и когда они еще находят соприкосновение и чувствуют связь друг с другом, мне кажется, это намного больше, чем просто наставничество. Вот это такая теплота, и отчасти даже можно назвать это любовью, очень многим детям, я думаю, помогло выйти из очень сложной ситуации.
А мне кажется, можно это даже не отчасти, а просто любовью.
Да,
что
да.
Вот, извините, Наталья Владимировна, но ведь вот человек, сама сказала, у меня не было работы, ребенок, да. Развод с мужем. То есть, казалось бы, сиди, лелей свое горе и решай свои проблемы. Нет, она идет помогать другому, которому хуже. Вы знаете, это ведь вот...
Мне кажется, это ее спасение тоже, потому что она не зациклилась на своем горе, а попыталась посмотреть, что есть люди, которым еще хуже, чем ей, и им помощь нужна больше, чем ей. И она этим самым спасла и себя.
И можно протянуть руку. 346-3061, телефон нашего прямого эфира. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Слушаем вас. Вы в прямом эфире, слушаем.
Я хотела бы высказаться об образовании, о том, что мы переходим, вот как вы сказали, Наталья Владимировна, на новую систему образования и правильно делаем. И вот мы уже, я представитель педагогики, вот, и нас уже нацелили на курсах усовершенствования этим летом и весной, не этим, а прошлой осенью, вот, о том, что мы переходим на образование упоминанием, которое будет основано на системе Константина Ушинского, нашего величайшего, гениального педагога.
200 лет ему, да.
Вот. И вот нужно, чтобы и большая просьба к вам, Наталья Владимировна, чтобы вы поддержали, чтобы не строили препоны, а то у нас любят строить, это у нас в Петербурге.
Какие препоны-то?
Да, любят строить препоны всякие разные. Ну, я не буду говорить, какие.
Ну, ясно, ясно. Знаете? Как вас зовут, извините?
Лилия Михайловна меня зовут.
Лилия Михайловна, да? Спасибо, с наступающим вас праздником, женским днем, 8 марта, здоровья вам и счастья. Наталья Владимировна, вот, ну, что тут скажешь? Так ведь год педагога и наставника и 200 лет со дня рождения великого, действительно, выдающегося педагога Ушинского, хотя у нас были и другие выдающиеся педагоги.
Ну, вот. Действительно, он очень прогрессивный, его метод, и он интересный. И мне кажется, что на самом деле из нашей школы в Санкт-Петербурге он никуда не уходил. То есть пользуются педагоги трудами великих наших предшественников, в том числе и Ушинского.
Ну, на самом деле, вот понимаете...
То есть я почти уверена, я знаю, я со многими школами плотно сотрудничала. Не только... Хотя у нас прописано было, что школу прежде всего учат, но у нас сохранялись все эти годы. Сейчас немножко любят говорить, что ничего этого не сохранилось. Не так это. Очень много уделяется внимания детям, очень много внеклассной работы. И педагоги, наставники существуют, и психологи во всех школах существуют. То есть школа в Санкт-Петербурге, она одна из лучших.
В основу положено внимание к маленькому человеку, который благодаря тебе вырастет в большого и хорошего человека. Я вот так очень примитивно, но мне кажется, довольно понятно выражаюсь.
Вот, кстати, я вот приезжала даже в школу, такой маленький момент. Все-таки как у нас воспитывают детей в школах. Вот заезжаешь в школу, дети же не знают, кто заходит. Они же не знают, что я там депутат законодательного собрания. Все здороваются. Но это тоже показатель, что их правильно воспитывают. И, то есть дети открытые, дети приветливые.
Никто из рогатки не стреляет.
Дети могут пробежать мимо, это тоже хорошо. Они свободные, понимаете, это здорово.
Да, понимаю, конечно. Наталья Владимировна, у нас еще буквально 3 минуточки осталось. Возможно, я о чем-то очень важном не успела или не подумала вас спросить об этом. Вот скажите, пожалуйста, когда у вас на душе спокойно после очередного заседания законодательного собрания?
Знаете, когда спокойно...
Что-то я вас развеселила.
Когда... Да, кстати, я не думала, но я бы ответила так. У меня спокойно, когда мы не принимаем законы, которые запрещают или наказывают, а когда мы принимаем добрые законы, которые помогают и поддерживают.
Много таких у нас законов?
Да, достаточно.
Ну, насчет Ушинского, наверное, не будет никакого отдельного закона, потому что это прописано, как
конечно,
говорится, в послании
президента. И в методических рекомендациях.
Вот. На самом деле, мне кажется, психология этого человека, и в том числе маленького и большого, очень мало изменилась. Любить детей и развивать их, как вот мне сказала педагог, с которым мы встретимся 8 буквально марта, доктор педагогических наук Ирина Алексеевна Зимнева. Вопрос у нас есть, да? Но если очень коротко. Здравствуйте, я вас очень прошу, коротко.
Здравствуйте, очень коротко. Вопрос гостя программы. Когда переходили на новую систему образования много лет назад, гость программы голосовала за переход или против? Ответьте конкретно, пожалуйста.
Спасибо. А было такое голосование?
Это совершенно не связано в данном случае с законотворческой деятельностью.
Более того, я вот что-то...
Это
не...
все-таки в комитетах
проходило.
Понимала, насколько я понимаю.
Ну, я вообще что-то вот не помню, чтобы по этому конкретно поводу было какое бы то ни было голосование. Потом это был другой состав, честно говоря.
Ну да, законодательного
собрания.
Это
30
менялось.
Лет назад,
конечно.
Уважаемая слушательница, было, если можно сказать. Вы еще в школе учились? Наталья Владимировна,
не совсем в школе, но тем не менее.
Да.
Но знаете, не надо тоже ругать новую систему, что она плохая. Надо взять и из новой все хорошее есть, и старое, и будет прекрасная у нас школа. Она и сейчас прекрасная. А я вас, дорогие петербурженки, поздравляю с замечательным праздником 8 марта. Пусть ваши мужчины дарят вам радость в этот день. И всегда, не только в этот.
А еще лучше, когда цветы без повода.
Да.
Вот. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Спасибо нашей гости. Депутату законодательного собрания Наталье Астаховой. А завершает сегодня нашу работу в эфире «Лесные байки» от Павла Глазкова. Правда, байки сегодня скорее морские. Морские байки.
Вы слушаете «Пулковский медиа».
Мы продолжаем, уважаемые радиослушатели. Еще раз добрый вечер. С нами Паша Глазков, Павел. У меня просто сын Павел, Паша. Я поэтому так по-свойски, уж простите. Если что, может, по имени отчеству?
Не-не-не.
Тогда сразу к делу. 19 февраля был такой замечательный день. День, специально выделенный для морских млекопитающих.
Да, да.
Вот я сходу перечислю, это я не свою образованность показываю, а осведомленность. Кто у нас такие морские млекопитающие? Точно знаю. Кашалот, касатка, дельфины все.
Совершенно верно.
Кормят молочком. Деток, белуха.
Она же, то есть китообразные.
Китообразные. Оно по жирности превышает все мыслимые вообще.
А иначе не выкормить, конечно же, китеныша. В ледяной воде.
Китеныша-детеныша,
да. И, кстати, Татьяна, второе название этого Всемирного дня защиты морских млекопитающих – День кита, то есть День китообразных. Но мы сегодня в передаче, я предлагаю поговорить вообще о морских млекопитающих, которых можно встретить в нашем родном Финском заливе.
Обязательно. Я только хочу сказать, что охота на них запрещена.
Запрещена.
Тем не менее, касаток добывают. Вы знаете, этот скандал нашумевший.
Это печальная история.
Афалин,
да.
И тоже дрессируют, выпускают и так далее. И они погибают, к сожалению. Но не могут они жить в неволе, с несменяемой водой. В общем, сейчас принимается закон по защите, кстати, по защите этих животных даже в научных целях будет запрещено их отлавливать, потому что их продают просто элементарно.
В том числе и самое главное, что именно китообразные, они страдают, когда оказываются в неволе. Самый любопытный факт, что в зоопарках животные вот в целом, в среднем, живут в несколько раз дольше, да, а вот в дельфинариях дельфины живут в разы меньше. Это основное доказательство их дискомфорта в замкнутом пространстве. Они же с помощью, понятно, своих звуков ориентируются в пространстве. Это, в общем, печальная история. И я считаю, что ни в коем случае их нельзя использовать для развлечения людей. Вот. И мы, надеюсь, в нашей передаче об этом расскажем. И кто-то это поймет и переосмыслит вообще поход в подобные заведения.
Мне кажется, дельфины, их несколько разновидностей, вы сейчас скажете, это вообще инопланетные существа. Они спущены к нам откуда-то с других небес. Я когда смотрю, какие вот на какие-то кадры, хроники, да, какие они умные, какие они талантливые, и как вот с ними так могут поступать, я не понимаю.
Ну, видите, все мы разные, действительно, это так. Но вот что касается вообще этого дня, у меня многие спрашивают, а вот какое отношение к китообразным имеет, например, Ленинградская область? Так прямое. Почему? Потому что за всю историю наблюдения китообразных у нас 4 вида представителей, как я говорю, китообразных было зафиксировано в Финском заливе и даже в Ладоге. Представляете?
Заходили, что ли?
Заходили.
Посмотреть на нас.
Вот, скажем так, новые территории осваивали, возможно.
Присматривались.
Самый любопытный факт, что совсем недавно, в 2018 году, горбатый кит, он же горбач, зашел в воды Выборгского залива. Представляете? 5 лет назад в Выборгском заливе зафиксирован был, кстати, потом мы с ним познакомились, с Павлом Столяровым, моряком.
Я подумала, с китом.
Не-не-не, с китом. Я, кстати, снял репортаж, кому интересно, можно у меня на канале посмотреть. Я использовал уникальную запись Павла Столярова, который успел, моряк, он отснял появление кита, прямо он подплыл к их кораблю, и он снял на телефон. Вот этот случай был зафиксирован одним человеком, и теперь ученые официально понимают, что это реальный кит. То есть, если бы он просто рассказывал, да, разводя руки, что он видел кита, ему бы никто не поверил.
Ну, что он ошибся просто. Финский залив, Маркизова лужа, она мелкая.
Несколько есть версий, в том числе и навигационная ошибка кита. Интересно, что за 3 дня до появления его в Выборгском заливе кита спасли в районе Котки, он запутался в сетях на территории Финляндии, и береговая охрана, молодцы, надо отдать им должное, оперативно отреагировали, потому что кит, понятно, у него жабр нет, он просто задохнется под водой. Быстро приехали, там буквально в течение 20 минут, и его выпутали из сетей, сети разрезали, просто есть видеозапись, и он ушел. Причем они настолько это оперативно сделали, что даже не установили датчик, радиодатчик. И вот через 3 дня кит появился в Выборгском заливе.
Доплыл.
Интересно, что после вот этого факта у меня еще несколько знакомых пограничников видели в течение 2 дней. Он в районе Березовых островов плавал и потом исчез. И все, больше его никто не видел, но это говорит о том, что он благополучно ушел вообще из Финского залива и, скорее всего, из Балтийского моря, потому что это не место для его обитания. Ему здесь, ну, во-первых, нечем питаться.
Все.
Некомфортно, мелководный. Но он, скорее всего, зашел, возможно, за стаей корюшки, как вариант. Угу. Как вариант. Вот. Но, тем не менее, он не погиб с большой вероятностью, а ушел, значит, в воды и, возможно, сейчас продолжает
там,
свой, да, активно.
Да, размножается.
Да, то есть, значит, если мы вернемся вообще к китообразным Ленинградской области, то есть вот у нас...
Звучит странно.
Горбач заходил в 2018 году, напомню. Дальше у нас в начале 20 века заходила активно, кстати, морская свинья.
С пятачком такая.
Ну, можно там назвать такой морской пятачок. Самое любопытное, что она была отмечена даже в Ладожском озере. То есть она прошла через весь Финский залив, зашла в Неву и поднялась
в
Ладогу.
Ну, это большое животное. Все.
Ну, конечно, длиной достигает до 4-5 метров. Это морская свинья. Кстати, по поводу морской свиньи. Сигналы от морской свиньи в водах России в районе острова Гоголанд были отмечены в 2015 году. А, кстати, китообразных ученые часто изучают не визуально, а используя биологические акустические системы. То есть в воду опускают специальные микрофоны подводные, и вот по звуку...
Слушают их разговоры.
Да, есть же фонотека специальная.
А как подают эти киты звуки своим детенышам? Так, но они же находят друг друга,
да,
под
водой. Да, так это только то, что мы слышим, наше ухо воспринимает. Да? То есть, понятно,
там
спектр...
же на уровне ультразвука, конечно.
Он
же
намного богаче. Вернемся к списку. Большой дельфин был отмечен, или афалина в водах, опять же, Финского залива.
Черноморский дельфин вообще-то.
Да, ну вот заходил, у нас был случай отмечен, и в 1935 году даже беломордого дельфина нашли, к сожалению, погибшего в районе Репино. То есть у нас периодически заходят китообразные, но, конечно же, Финский залив особенно это не место для их обитания. Это вот то,
подводя
что...
итоги, они заходят по недоразумению. Кстати, когда...
По ошибке, скорее
по
всего,
ошибке,
да.
Ну, а киты выбрасываются на берег. Почему? Ну что, они действительно решили кончить жизнь самоубийством? Что-то произошло в навигационной системе, безусловно.
Возможно, вот так же, как и с горбатым китом.
А вот когда вы заговорили о Ладожском озере, я вспомнила, а как мы упустили-то из виду Ладожскую нерпу, тюленей наших. Это вообще тоже млекопитающее.
Это млекопитающее. Причем, если мы берем нашу ладожскую кольчатую нерпу, вообще это эндемик. То есть, когда ледник сошел, вообще это морское млекопитающее и прямое отношение имеет к празднику. Но любопытно, что морское млекопитающее, которое после схода ледника оказалось изолированным в Ладожском озере.
И приспособилось.
В пресном озере, представляете?
Но
и приспособилось.
На Байкале тоже есть вообще.
Это другой подвид, совершенно верно, кольчатая нерпа.
Но тоже эндемик.
Тоже эндемик, называется байкальская кольчатая нерпа. А это ладожская кольчатая нерпа. И у нас есть еще и балтийская кольчатая нерпа, которая в Финском заливе живет. Вот, значит, это тоже отдельный подвид, занесена в Красную книгу, тоже эндемик, и, к большому сожалению, численность ее сокращается вот прямо на глазах. То есть
она
сейчас
в Красную книгу.
В Красную книгу, но, вы знаете, не всегда это помогает самому животному. Считается, что в Финском заливе их осталось примерно 150 особей всего лишь. Это очень мало для поддержания популяции. Причем в этом году, видите, у нас какая зима, льда нету, и для нерп это катастрофа, потому что вот сейчас, кстати, как раз вот в феврале, в марте нерпы рожают своих детенышей. Они это по своей биологии должны делать на снегу, на льду для
и
безопасности. Белька, совершенно верно.
Красавчики
какие. То есть она вырывает нору, прямо самка.
А где она его сейчас оставит?
Она на берегу будет, к сожалению, вынуждена рожать. И белек, он не защищен будет. И понятно, что
и лисицы,
и бродячие собаки, и волки могут просто их съесть.
У нас есть замечательные ребята, энтузиасты совершенно. Вот люблю таких,
Фонд Балтийской нерпы.
Да, вот молодцы. Делали передачи вот о них. И потрясающе совершенно. Но один в поле не воин, но все-таки воин.
Вы знаете, они воины. Почему? Потому что им помогают добровольцы. И вот сейчас, в этом году...
Вот они собирают как раз этих бельков-то
вот как
на
раз,
берегу.
Как раз добровольцы находят, сообщают. Я, кстати, пользуясь случаем, хочу сказать, что если вы увидели белька, во-первых, кстати, нельзя к нему подходить, потому что, возможно, где-то рядом мама, и вы можете ее просто отпугнуть. То есть вы фиксируете место, сообщайте, связывайтесь с фондом Балтийской нерпы и говорите, что вот в таком-то месте, там-то я нашел. Специалисты приедут издалека, оценят ситуацию. Если действительно детеныш брошен, они его тогда заберут в реабилитационный центр.
Но это видно, важно. Да, невооруженным глазом.
Специалисты приедут, они...
Вес маленький,
похудевший. Конечно, в бинокль да. Они увидят, что если исхудалый детеныш, они его сразу оперативно заберут. То есть это вот, да, кстати, хорошо, что мы об этом заговорили, потому что в этом году будет, естественно, ну, проблема, да, однозначно она всплывет. Это что касается Балтийской кольчатой нерпы. Что касается Ладожской кольчатой нерпы, то, к счастью большому, последние годы численность ее резко увеличилась. То есть если в начале 21 века насчитывали порядка 2000 особей, то сейчас это порядка 10 тысяч. Представляете? А если мы берем...
Так это чудо какое-то.
Ну, это вот охранный статус, во-первых, придали, обратили внимание на этот вид, и сейчас вид, он, в общем-то, не находится под угрозой исчезновения, но так как он является эндемиком, у нас по закону в России, если вид эндемичен, то есть он находится, обитает только в одном месте России, нашей страны, он автоматически попадает в Красную книгу страны. То есть вот Ладожская нерпа, она попала, но по своей численности, в общем-то, она на сегодняшний день уже не краснокнижная. Вот если мы так будем говорить, но ее из Красной книги, скажем так, навряд ли выведут. А вот Балтийская кольчатая нерпа...
Ну, пусть живет.
Ну, нет, ну, в общем, тут же, как бы, видите, экосистема, она сама баланс вот этот находит численности животных. Если... Опять же, не вмешивается человек, если мы с вами не вмешиваемся. Это вот что касается кольчатых нерп. И, кстати,
человек — главный враг природы, сказала я.
К печали, к большому, приходишь
к этому выводу.
С годами к этому выводу, да. Вот, что касается еще млекопитающих, в Балтийском море, у нас в Финском заливе еще обитает длинномордый или серый тюлень.
Ну, я вот хотела спросить тюлень. Про тюлени.
Это
да?
Другой вид. В водах Финского залива, скажем так, насчитывают порядка 500 особей этого вида. Но ему проще живется, потому что он обитает не только в Финском заливе, но вообще во всей Балтике. И численность несколько десятков тысяч. И причем к нам в гости заплывают длинномордые тюлени и из других регионов Балтийского моря. И наши периодически туда уплывают. То есть идет генетический обмен. То есть популяция вне, скажем так, угрозы находится, в отличие, к сожалению, от Балтийской кольчатой нерпы. Да.
Я видела на берегу Северной Двины, когда была в Архангельске. Ну, не знаю, может, еще где-нибудь есть, но я больше не видела нигде памятник тюленю. Знаете почему? Потому что во время Великой Отечественной войны тюлень спас город от голода. Все, что производил Архангельск и Архангельская область, весь этот прекрасный северный край, они отправляли на фронт для победы, в том числе продукты.
А я больше хочу
сказать. И питались в основном тюленем, жиром тюленем, мясом тюленем. Это был такой спаситель.
Конечно, да, и шкуру использовали. Я вам больше хочу сказать, что есть документы, подтверждающие, что как раз вот с Двины, Северной Двины, и жир, и мясо направляли в блокадный Ленинград. Поэтому жители блокадного Ленинграда, мы как потомки, мы благодарны в том числе и тюленю. Представляете, вот насколько вообще жизнь человека связана с природой, и вот в такие моменты она особо чувствуется как раз.
Ну, они нас спасли, теперь нам пора их спасать. Я имею в виду в данном случае нерпу кольчатую и балтийскую нерпу. Правильно я понимаю?
Ну, так и есть. Печально, что часто, что мы спасаем от самих себя, конечно, потому что если мы берем, допустим, Финский залив, то кольчатая нерпа страдает и от рыболовецких сетей, в том числе, и от судоходства. Но вот, по крайней мере, на эту проблему сейчас...
И от пластика, который выбрасывают.
Это комплексно. И плюс еще вот природные катаклизмы, как в этом году льда нету, и бедные самки вот сейчас будут рожать прямо на берегу среди вот валунов, камней. Понятно, что детеныш вообще не защищен ни от природы, ни от хищников.
Ну, не хочется заканчивать на этой грустной ноте, но, тем не менее, время...
К сожалению, подходит к концу.
Павел Глазков был сегодня с нами. До встречи.
До свидания.
На этом все. Всего хорошего вам сегодня желает звукорежиссер Татьяна Кузнецова, дежурный редактор Анна Бондаренко и я, ведущая вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. Будьте здоровы, счастья вам, здоровья. Еще раз всех с наступающим праздником. Берегите себя, мои дорогие, и старайтесь, чтобы рядом с вами были мужчины, которые умеют и беречь, и защищать, и добывать, как говорится, вот если не нерпу и кита, то хотя бы рыбу. Всего доброго вам, до свидания, еще раз с праздником.